сейчас для меня всегда огромное удовольствие открывать вместе с вами Священное Писание. Я хотел бы обратиться снова к Евангелию от Матфея, обратиться к Нагорной проповеди Иисуса Христа. Я вам уже давно обещаю, что мы ее скоро закончим. Вот. И это последняя проповедь по самой проповеди. У нас будет еще одна следующая, немножечко общий анализ ее, такое обобщение мы сделаем. Но по самому тексту Нагорной проповеди это последняя сегодня проповедь, когда Иисус Христос подходит к самому финалу, и когда Он все сказал, или очень много уже сказал, Он много людям объяснил в сущности веры, в сущности того, что значит быть гражданами неба. Вы помните, как Он начал эту проповедь? Буквально перед самым-самым началом этой проповеди сказано о том, что пришел Иисус Христос провозглашать Царство Небесное. То есть Иисус Христос пришел к определенной группе людей, конкретно к людям, которые жили тогда, к израильтянам. И Он пришел для того, чтобы сказать им о том, что Бог приносит на землю свое царство. И Он подробно объяснял, в чем сущность этого царства. В этом интерес Нагорной проповеди. В том, что Нагорная проповедь – это такая сжатая форма представления сути жизни. Сути жизни гражданина неба. После того, когда Он закончил свою проповедь или подошел к ее концу, Иисус Христос посчитал необходимым, очень важным, сказать несколько предупреждений. Он говорил первое предупреждение, 7 стиха, Он говорил о том, что нам очень важно, чтобы каждый из нас не только слушал, а реально стремился к тому, чтобы осуществить практически то, что он слышит. Он говорил об этом. Потом Он предупреждал и говорит, что путь, по которому мы будем идти, узкий путь, тесные врата, через которые нужно пройти. После этого Он предупреждал о том, что будет много разных ложных учителей, которые будут предлагать другой вариант, более широкий путь, будут предлагать широкие пути. И вот в самом конце Иисус Христос считает очень важным сделать нам с вами конкретное предупреждение. Предупреждение, в котором Он говорит о том, что каждый из нас может быть или благоразумным, или безрассудным, в зависимости от того, как мы будем реагировать на то, что мы слышим от Иисуса Христа. Давайте мы прочитаем эти стихи, 7 глава Евангелия от Матфея, с 24 по 27 стих. «Итак, всякого, кто слушает слова Моисии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает слова Моисии и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал. И было падение его великое». Если вы обращали внимание, прошедшая весна была достаточно дождливая, и не только здесь, вернее, здесь она не сильно дождливая была, а в Калифорнии выпало несколько годовых норм дождя в течение практически нескольких недель, 7-8 недель. Это очень сильно пропитало землю, и некоторые дома, которые были построены без учета такой влажности, разрушились. Ну, каждый день рушится много домов, и о них очень мало говорят. Вот, может быть, только страховые агенты говорят, потому что им приходится платить за это дело. Но эти дома, которые разрушились, отличались от других. Они были расположены прямо возле Тихого океана, на склонах холмов. Эти дома стоили миллионы долларов. Там жили в этих домах люди, которые могли себе позволить, потому что, ну, не каждый себе может позволить кусок холма в Калифорнии с видом на Тихий океан. Ну, когда дождь сильно пошел, когда пропитало, причем это не сразу, уже дожди, только дожди перестали, и потом это случилось. Просто верхняя часть холма, она просто сошла вниз. И те дома, которые стояли на этой части, они сошли вместе с этой верхней частью. То есть просто то строение, в которое были вложены миллионы долларов, сложилось как карточный домик. Знаете, все мы строим нашу жизнь. Каждый из нас, независимо от того, думаете вы об этом или не думаете, серьезный и думающий, внимательный ли вы человек, или вы человек просто беспечнейший человек, которого можно только себе представить, каждый человек строит свою жизнь. У нас есть какие-то желания, у нас есть какие-то планы, у нас есть какие-то расчеты, наше сердце с чем-то связано, мы связываем себя с чем-то, с будущим каким-то. Но все мы строим на чем-то. Те решения, которые мы принимаем, оценка действительности, которая у нас есть, наши отношения с близкими, наш взгляд на церковь, на Библию, на Бога и так далее. Вот все эти вещи, они на чем-то базируются. И здесь Иисус Христос, обращаясь к людям, их предупреждает. Заметьте, в чем тонкость этого предупреждения. Он говорит к людям, которые его слушали. То есть достаточно много людей, которые активно, искренне слушают Слово Божие. Они даже одобряют то, что говорится. Они, может быть, даже заучивают что-то наизусть. Но Иисус Христос, обращаясь к этим людям, говорит, некоторые из вас, стоящих здесь, безрассудны. Потому что, слушая эти слова, вы не прилагаете усилий для того, чтобы жить. Основываясь на том, что вы слушаете. Знаете, как я уже говорил о том, что все мы уповаем на что-то. Некоторые уповают на то, что авось пронесет. Некоторые уповают на то, что ну так было всегда. Помните, во втором послании Петра написано о безбожниках, которые глумятся и говорят, с того времени, как стали умирать отцы наши, то есть от начала вообще человечества, все время солнце всходит, все время происходит то, что мы наблюдаем. И кто-то нам говорит, что будет конец света, что будет какой-то великий суд и так далее. То есть люди основываются на разные вещи, на опыт свой личный, на историю, на просто беспечность, авось пронесет, как мы уже говорили. То есть самые разные точки упования. Здесь Иисус Христос собирает наше внимание к тому, чтобы сфокусировать его в правильной точке. В той точке, в которой наше упование действительно должно располагаться. Я хотел бы задать вам вопрос. На основании чего вы принимаете практические решения в вашей жизни? Что является вашим фундаментом? На чем вы стоите? Как этот фундамент будет вести себя тогда, когда надавят на него? Когда различные обстоятельства жизни будут брать его на излом? Сегодня мы найдем с вами ответ на эти вопросы. Мы найдем ответ в этих словах Иисуса Христа. Мы рассмотрим это учение, когда Иисус Христос учит нас благоразумию. Мы рассмотрим его с трех сторон. Во-первых, мы будем говорить о благоразумии в самом процессе созидания жизни. То есть, что значит быть благоразумным в процессе созидания жизни? Второе, мы будем говорить о благоразумии в испытаниях. То есть, каким образом, какую роль благоразумие играет тогда, когда трудно жизнь. Или, другими словами, для чего нужно благоразумие. Третье, о чем мы сегодня будем говорить, мы посмотрим на благоразумие в перспективе финальных результатов жизни. То есть, к чему должно привести благоразумие. То есть, финальная точка, что будет его результатом. Итак, давайте начнем с самой первой части – благоразумие в созидании жизни. И прочитаем 24 стих, который открывает эту тему, или открывает эту притчу, рассказанную Иисусом Христом. «Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне». То есть Иисус Христос называет человека благоразумным, который строит свой дом, строит свою жизнь, строит все то, во что он вкладывает в себя, свое время, ресурсы, силы и так далее, который строит на основании, которое не поколеблется. Он это сравнивает. Он говорит, я хочу уподобить вашу жизнь строителю. То есть он сам говорит, что это притча, это аллегория, это сравнение. Он ясно показывает, в чем это сравнение происходит. То есть он говорит, что каждому из нас нужна точка опоры, нужно на чем-то стоять. Так он говорит, вот тот человек благоразумен, который уверен, он знает точно, что основание, на котором он стоит прочно, как камень. Это слово «камень» — это скала, скала, которая не поколеблется, скала, которая не движется, то есть скала, которая точно выдержит давление. Иисус Христос говорит о том, что вот это твердое основание заключается в двух факторах здесь. Посмотрите, это слушать Его слова, Он говорит, тот, кто слушает Мои слова. И второй фактор, который неотъемлемо связан с первым, и исполняет их. Давайте посмотрим на них по отдельности. Сначала слушать, то есть познание основания жизни. То есть для того, чтобы нам стоять на основании жизни, нам нужно его познавать, нам нужно понять, что это такое. Иисус Христос категорично заявляет, что если вы, люди, хотите твердо жить, хотите жить так, чтобы вас не колебала вся вот эта проходящая система жизни, вам нужно быть уверенным, что вы стоите на Моих словах, то есть вы их слушаете. Почему так? Почему Иисус Христос претендует на это? В чем причины вот этой эксклюзивности слова Иисуса Христа? Я еще раз подчеркну, заметьте, это не помесь какая-то, не слова Иисуса Христа, смешанные с чем-то. Это не мнение о словах Иисуса Христа. Это слова Его, это Его истина, это то, что Он только что проповедовал. Это Нагорная проповедь. Он говорит, вот это должно сформировать ваше мышление. Почему? Есть несколько причин. Во-первых, Христос значительно превосходит людей. То есть мы с вами не в состоянии проанализировать миллионную долю того, что анализирует Бог. То есть Бог стоит очень высоко, и Он видит все практически, Он видит от начала до конца, Он превосходит нас. И поэтому, видя все это, Иисус Христос дал нам свое слово, Он дал Нагорную проповедь, Он дал свое учение, свои принципы. И теперь Он говорит, вот посмотрите, очень важно, чтобы вы приложили все усилия, чтобы их знать. Чтобы их знать настолько, чтобы они сформировали ваше мышление. Чтобы ваше мировоззрение, ваша реальная оценка жизни была сформирована не на мнениях людей, не на привычках, которые у вас есть, не на каких-то вариантах, которые популярны сегодня в мире, а чтобы вы лично были уверены в том, что вы стоите на словах Христа. Вы их слушаете, вы ищете слова Христа. Колоссянам 2 глава 9 стих написано: «В нем обитает вся полнота Божества телесно». То есть Иисус Христос, Он явил Собой Бога, Бога знающего все, Бога контролирующего все. Божественность Христа, Его действенность была очевидна ученикам, когда ученики общались со Христом в один момент, когда большая группа ушла от Христа, те, кто был рядом с Ним, те, кто уверовал в Него, тем, кто сердцем принял Его, они говорили следующие слова. Послушайте Евангелие Иоанна, 6 глава, 68 стих. «Симон Петр отвечал ему: Господи, кому нам идти? Ибо Ты имеешь глаголы вечной жизни. И мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога Живого». То есть для апостола Петра этот вопрос был решен. Все то, что Христос говорит, достойно абсолютного доверия. Это первая причина. Христос значительно превосходит людей. Вторая причина. Христос является настоящим экспертом нашей жизни. То есть Он не только Бог и все видит, Он создал нас. Он знает, как мы устроены. Он знает всякие тонкие детали нашей жизни. И поэтому, будучи экспертом, специалистом в нашей жизни, Он говорит нам принципы, как нам нужно жить. Достаточно часто вам приходится, наверное, встречаться с ситуациями, когда вы не можете что-то сделать, не хватает экспертизы. У нас на прошлой неделе сломался компьютер, и я пригласил своего знакомого, который эксперт. Я мог бы открыть и поковыряться, но я не уверен, что я бы потом его собрал. Может быть, собрал бы, чтобы он поработал потом, не уверен. Нужен эксперт, тот человек, который знает, что это такое. Ему я могу дать, я знаю, что он разберет, соберет, и, может быть, он будет еще работать после этого. Как вы видите, работает. Когда мы говорим о специалисте, который разбирается в жизни, Иисус Христос является самым большим экспертом. Он знает нашу жизнь. Заметьте, очень часто, очень популярная фраза, когда люди говорят: «Меня не понимают». Меня не понимают близкие, меня не понимают на работе, меня не понимают в школе, меня не понимают. Заметьте, Иисус Христос вас понимает совершенно. Он знает точно детали и реальность вашей жизни. И когда Он писал свое слово, Он имел вас в виду, точно так, как и меня. То есть Он имел в виду конкретного человека, Он имел в виду конкретные обстоятельства. И в этом слове, в котором написано «Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен», в этом слове дано все для того, чтобы вы могли быть совершенны. Это вторая причина. Иисус Христос говорил в Евангелии Иоанна, 8 глава, «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Третья причина, почему мы должны искать, слушать Божье Слово, заключается в том, что Христос не ошибается. То есть Его все решения непоколебимы. Мы можем что-то решить, потом передумать. Мы можем, где-то ситуация изменилась, и мы изменились. Но Бог без перемен. То есть мы точно знаем, что вот это Слово, оно непоколебимо. Мы точно знаем, что оно не проходит так, как проходят современные идеологии какие-то. 1 Петра, 1 глава, написано 23 стиха, «Как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего, живого и пребывающего вовек. Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве, засохла трава, и цвет ее опал». Но Слово Господне пребывает вовек. Заметьте, слава человеческая проходит. Если вы помните учение Маркса, Карла Маркса и Фридриха Энгельса, в Советском Союзе очень высоко чтилось. Может быть, кто-то помнит, такая фраза, висели такие лозунги. Учение Маркса всесильно, потому что оно верно. Ну, как вы видите, история доказала, что оно неверно. Время прошло, система, которая поддерживала это учение, разрушилась, и учение потеряло свою актуальность. Что-то подобное было с учением нацистов, когда они говорили об определенном превосходстве определенной нации, и, казалось бы, у них там целые научные разработки были по этой теме, и это было мощное учение. Огромная масса людей верили в это учение. Как только гитлеровская Германия, которая была поддержкой этого учения, рухнула, так сразу рухнуло учение. Когда мы говорим о Священном Писании, мы говорим о том, что не зависит от систем человеческих. Мы говорим о том, что зависит от Бога, и что неизменно, что стоит прочно. И нам нужно научиться этому первому шагу. Все свое упование возложить не на наше мнение, не на мнение соседей, не на популярные теории, которых сегодня много, а нам нужно нашу жизнь возложить, наше упование возложить на Слово Божие. Что будет, если это не произойдет? Тогда мы станем вот в тот разряд неразумных. Тогда мы поставим себя в конкретную ситуацию, когда нам говорят дважды два – четыре, мы говорим нет – пять. Когда объективная информация говорит нам о том, что вот это истина, но мы усиленно добиваемся своего варианта выражения истины. Помните эту историю, рассказывали, идет рота солдат, вот, и все идут в ногу, а Иванов идет не в ногу, и у него спрашивает: «Иванов, ты почему не в ногу идешь?» Он говорит: «Я в ногу, а то они все не в ногу». У каждого человека есть своя какая-то версия. Вот то, что так, как он живет, вот это правильно. Иисус Христос говорит, это, по крайней мере, неразумно. Неразумно почему? Потому что есть истина, и нам нужно ее искать в Слове. Он говорит, всякого, кто слушает слова Мои сии. Посмотрите, Колоссянам 2 глава, Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихии мира, а не по Христу. Знаете, братья и сестры, вас будут атаковать философии, вас будут атаковать предания человеческие, вас будут атаковать суетность всякая, то есть всякая мишура, на основе которой вы будете строить ваши решения. Знаете, что существует только одно правильное основание – Иисус Христос и Его Слово. Итак, Иисус Христос говорит в этом тексте, что для того, чтобы быть благоразумным, нужно признавать Его учение, но это только первый шаг. Это только первый шаг – признать это основание жизни. Он говорит о том, что будут люди, которые будут признавать это основание жизни, но тем не менее будут безрассудными. Это те люди, которые, признав его, не приняли, то есть не стали действовать в соответствии с этим основанием. Давайте посмотрим на второй элемент – принятие основания жизни. Итак, «Всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. А всякий, кто слушает слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке». То есть, кроме того, что мы слушаем, кроме того, что мы одобряем то, что здесь говорится, принимаем это и защищаем даже, может быть, это слово, кроме этого есть еще один важный элемент. А как практически мы живем? На основании чего мы принимаем решение? Дело в том, что существует очень много людей, которые Библию защищают, которые Библию слушают, которые говорят о том, что это самая святая книга, но когда им реально приходится принимать решение, они принимают ее на чем-то другом. То есть Библия остается в стороне. Это примерно так, когда ученик учится в школе, изучил таблицу умножения, знает ее, но когда ему практически приходится считать что-то, у него 5,8 получается 57. То есть он практически считает не на основании таблицы умножения. Он практически считает на какой-то своей придуманной системе. Некоторые говорят, а сколько надо? Когда задают вопрос, сколько будет 2×2. Почему люди не исполняют того, что они слышат от Бога? Ну почему? Ведь очевидно же, да? Это огромное преимущество. Бог обладает всем для того, чтобы мы могли слушать Его. Почему все-таки люди не хотят практически действовать так, как говорит Господь? Несколько причин существует. Первая причина, на мой взгляд, они думают, многие думают, что соглашаться с тем, что говорит Иисус Христос, и слушать, и соглашаться, это уже достаточно. Я уже сделал огромный шаг. Я прихожу в собрание, я слушаю. Я и так уже верующий. Я и так уже кое-что перестал делать из того, что я делал тогда, когда я был вне церкви. Люди думают, что сделав один шаг ко Христу, они уже достигли уровня, за который Бог им обязан дать спасение. Другие просто ленивые. Сегодня это очень такая распространенная категория людей. Просто люди ленятся, им просто неохота. Просто внутренняя пассивность. Они не находят в себе силы, чтобы сосредоточиться, чтобы жить. Они просто существуют. Еще одна причина, почему люди не исполняют то, что они слушают у Бога, в том, что отвергнуть слова Христа очень трудно. Действительно, они обладают колоссальной проницательностью. И поэтому что люди делают? Тогда, когда они не хотят изменяться, каждый человек не хочет изменяться, что они делают? Они делают вот эту буферную зону. Они воспринимают слова, они слушают их, и где-то они увязают там в их сознании. Они не переходят в область исполнения, в область практического решения. И они думают, вроде бы в церкви, вроде бы слушая слова, вроде бы окружен вот этими благочестивыми людьми, благочестивой, так скажем, атмосферой. Но как мы говорили в прошлый раз, когда Христос говорил, что многие придут и скажут мне: «Господи, Господи, мы именем Твоим чудеса творили, больных исцеляли». Я скажу: «Отойдите от меня, я никогда не знал вас. В реальности, те люди, которые не живут по Библии, они не верят в действительности той информации, которую они отсюда получают. Один человек сказал очень точно: мы верим только той части Библии, которую мы исполняем, или которую мы стремимся исполнять. То есть, если вы не поставили перед собой целью исполнить какую-то часть Писания, которая касается вас лично, вы в нее не верите. Вы в это время представляете свой вариант. Бог говорит одно, вы слушаете, киваете, но поворачиваетесь и делаете абсолютно по-другому. Это вызов Богу, который мы бросаем. Это то же самое, когда, знаете, некоторые дети нашли такой способ, каким образом отстать от родителей, чтобы родители от них отстали. Если скажешь, ничего не сделаю, ну, будет неприятность большая. А если скажешь, хорошо, папа с мамой, сделаю. Сам пошел, крутнулся, уже нету его. А там пока приду, пока они спать уже лягут, а утром уже пройдет все. Вот. И каким-то образом рассчитывают на вот это авось. Очень много людей есть, которые так живут, которые так строят свои взаимоотношения с Богом. В связи с этим люди постоянно ищут причины. Заметьте, это очень важная характеристика. Много людей существует, которые встречаются с Библией, которые встречаются с учением Иисуса Христа, которые знают из этого учения достаточно, чтобы жизнь их изменялась. Но тем не менее, они сосредотачивают свое сознание на том, чтобы искать причину, по которой они могут оправдаться и сказать: «Я не мог этого исполнить». К сожалению, для многих и многих людей это становится смыслом их христианской жизни. То есть вместо того, чтобы искать возможности жить Словом, люди постоянно ищут возможности, как оправдаться, что я этого не могу, этого не могу, этого не могу, этого не могу делать. Самые разные возможные оправдания. Некоторые люди говорят: Слово недостаточно ясно говорит об этом. Хотя они никогда не приложили усилия, чтобы узнать, что Слово говорит об этом. Очень простое объяснение. Многие люди очень часто, когда конкретно им Слово говорит, они говорят: Слово недостаточно ясно говорит, извините, я... На самом деле, как я уже сказал, они даже не пробовали найти, что Слово говорит. А если и пробовали, то, скорее всего, они искали подтверждение своим позициям в Слове. Безрассудные люди. Очень безрассудные. Еще одна категория людей. Они говорят: Библия не учитывает мое положение. С этой категорией я встречаюсь каждый Божий день, почти каждый Божий день. Мне приходится консультировать многих-многих людей, и чаще всего приходит человек и говорит: я ему открываю текст, по любой ситуации можно открыть текст Библии, что говорит Библия. Я открываю текст, читаю ему текст, согласен с этим? Согласен. Но вы понимаете, это ж в общем сказано. А у меня-то? Жены считают, что они только, знаете, они никак не могут исполнить этого слова, потому что их мужья или их дети – это абсолютное исключение во всем мире. Это уникалы такие, которые, ну, просто их жизнь в ад превращают. Мужья точно так думают о женах своих. Хотя в реальности это простая вещь. В реальности это все очень просто. Человек, когда соприкасается со словом, человек не хочет его исполнять, и он ищет, как выскользнуть. Сейчас здесь, в Америке, арбузы все без косточек, или многие без косточек. Помните, когда арбузы ели, которые были с косточками, да? Вот когда косточка скользкая, попробуйте когда-нибудь, в следующий раз попадется вам такой арбуз, попробуйте когда-нибудь нажать на вот эту косточку мокрую. Знаете, что произойдет? Она выскользнет. Сегодня очень многие христиане похожи на эти арбузные косточки. Как только они соприкасаются с давлением слова, когда слово должно их изменить, они ищут возможность выскользнуть. Беда заключается в том, что пока вы будете выскальзывать, вас все равно ж будет Бог давить, потому что вам нужно измениться. Мы все равно, пока мы не сдадим этот экзамен, нам все равно придется его сдавать снова и снова. В этом проблема, в этом безрассудство. Иисус Христос говорит: вот те люди, которые видят Слово, не хотят его исполнять и тщательно ищут возможности, как уйти от того, чтобы исполнять это Слово. Они похожи на этих безрассудных людей, которые строят дом на песке. Некоторые люди говорят, Библия – это теория. Я как-то слышал эту фразу, когда один большой человек, нет, не по росту, он и по росту большой, правда, был, вот, и положение большое очень занимал. И он на одном членском собрании так заявил, когда кто-то процитировал Библию, он встал и говорит, вы знаете, что Библия – Библия и жизнь – жизнью. Ну, он так открыто сказал, а многие так не говорят, но живут так. Тогда, когда возникает у вас проблема в семье, тогда, когда проблема с бюджетом, тогда, когда проблема с детьми, тогда, когда проблема на работе, куда вы бежите? Бежите ли вы к Слову Христа, чтобы поступить так, как оно говорит? Очень редко. Вот почему сегодня очень много христианских домов, жизней, которые подмываются малейшим давлением, которые рассыпаются, в которых нет прочного основания, потому что они построены реально, ходят в собрания, слушают проповеди, делают все, что нужно, что скажите куда, где встать, где сесть, куда сесть, каким образом, что сделать. Но практически реально строят свою жизнь на основании совершенно других ценностей. Решения принимают на основании чего-то другого, кроме Священного Писания. Есть еще одно оправдание, очень популярное, когда люди говорят, что те, кто вокруг меня, они не исполняют того, что касается их. Если я сейчас начну делать то, что мне касается, так они же меня сидят живьем. Очень часто, да, когда начинаешь жене какой-то говорить, слушай, читай, что здесь написано. Да, жены, так и так, будьте, да, да, все. Веришь в это? Верю. Ну, он-то не исполняет. Ты прочитай то, что рядом написано. Что вы мне все жены и жены, а вы ему читаете. Мужу говоришь о том, что мужья, любите своих жен, как Христос возлюбит церковь. Да, это ей покаяться надо. Она покаится и все на место станет. Что вы ко мне прицепились? Очень распространенный вариант. Это тот же самый вариант. Это попытка выскользнуть. Это человек, который реально думает, он смотрит, реально считает, что Бог не учел его ситуации, что Бог каким-то образом писал для идеальных людей. Нет, Бог писал для нас с вами, для обычных, которые живут здесь, на обычной земле. Иисус Христос говорит, что это просто безрассудно. Это просто глупо. Представьте себе, смертельно больной человек получает рецепт, как избавиться от болезни. В этом рецепте все расписано. Он вместо того, чтобы бежать и искать возможность получить это лекарство и им лечиться, он говорит, фармацевт в аптеке слишком грубый, не хочу. Я не могу просто вот прийти, когда тебя так грубят. Глупо, да? Так какая тебе разница, пусть тебя там хоть тумаками обсыплют. Но ты же получишь спасение от смерти. Или говорит, лекарства горькие, невкусные, пить не могу. Или считать таблетки очень сложно, там в них запутаешься, какую утром, какую вечером, не поймешь. Все это так усложнили, дали бы одну таблетку, сказали, вот выпей, и все, будешь здоров. Заметьте, все это глупо, да, все эти оправдания. Очень неразумные. Но вот точно так люди говорят, церковь, вот там неприветливые. Не-не-не, неприветливые, я туда ходить не буду. Это очень сложно, там Библия такая толстая, там всяких правил, всяких там этих законов, которые написаны, там не разберешься, там очень сложно все. Это те вещи, которые мы слышим, реальные вещи от людей. Притчи, 1 глава, с 29 стиха, посмотри, пожалуйста, сверхважные слова. За то, что они возненавидели знание и не избрали для себя страха Господня, не приняли совета моего, презрели все обличения мои, зато и будут они вкушать от плодов путей своих и насыщаться от помыслов своих. Потому что упорство невежд убьет их, и беспечность глупцов погубит их. А слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, не страшась зла. Это то, что говорит Иисус Христос нам сегодня. На чем мы с вами строим нашу жизнь? Что является реальным? Не тем, что вы говорите, не тем, что вы показываете, а что реальным основанием для вас является? Прилагаете ли вы все свои усилия для того, чтобы знать Слово, для того, чтобы жить в соответствии с Словом? Люди, которые больны смертельной болезнью, которые получают этот рецепт, они еще перезвонят 100 раз и спросят, а сколько положить, а когда принимать, а что сделать для того, чтобы точно было, чтобы помогло. Это разумный, рассудительный человек. Первое, то, о чем мы говорили, это благоразумие в созидании жизни. Давайте посмотрим еще коротко на еще 2 момента, которые здесь есть. Благоразумие в испытаниях. Второй элемент, о котором здесь говорит Христос, он говорит о том, что жизнь каждого из нас, она будет встречаться с испытаниями. Это неизбежная реальность. Они естественно, они обязательно придут. Речь не идет о том, что кто-то там накликает на вас беду, или кто-то там скажет, что у вас будет испытание. Нет, это есть, это невозможно обойтись без испытаний. Они маленькие или большие бывают, самые разные. Посмотрите 25 стих. «И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне». Заметьте, как часто мы с вами оправдываем свою неверную реакцию тем, что на меня слишком сильно надавили. Это испытание больше, чем я могу вынести. Мне просто это гораздо, так скажем, меньше подходит, чем то, на что я рассчитывал. Иисус Христос говорит, пошел дождь, разлились реки, подули ветры, устремились на дом тот, и он не упал. Почему? Потому что он основан был на камне. Давайте посмотрим сначала на неизбежность испытаний. Христос не говорит здесь, может быть, пойдет дождь и разольются реки. Он просто говорит, что он пошел. Он уже шел в вашей жизни, он, может быть, идет сейчас, может быть, будет идти завтра. Это не вопрос, если пойдет или нет, это вопрос, когда. Это точно будет. Почему испытания неизбежны? Несколько причин есть. Во-первых, мы живем в грешном теле. То есть мы все люди имеем в себе тенденцию ко греху. Эта тенденция, она ведет нас в какую-то неприятность. Очень часто. Помните ситуацию с 70 учениками? Я уже цитировал сегодня текст оттуда. Когда эти 70 учеников, они слушали Христа, но реально не учились у Него. Реально поступали по своей модели. Заметьте, они подошли к Христу. Они заинтересовались тем, что Христос говорит. Они ходили даже за Иисусом Христом, но реально не были готовы действовать так, как действует Иисус Христос. В результате чего? Тогда, когда они столкнулись с испытанием, когда Христос сказал слово, которое не вмещалось в их сознание, они просто повернулись и ушли. Это то, что происходит с людьми. Они увлекаются христианством, Христом. Они каким-то образом выполняют какие-то обряды, они ходят в церковь, они имеют какое-то общение с людьми. Но если они не живут Христом, как только поднадавит окружающая обстановка, этот человек отойдет от Христа. Апостол Петр, наоборот, это человек, который знает Христа, говорит совершенно по-другому. 6 глава. Симон Петр отвечал ему, «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». Он живет Христом. Глаголы жизни, не теории, не философия, глаголы жизни. Он практически, день за днем, практически живет Иисусом Христом. Вторая причина, почему испытания неизбежны. Мы живем среди грешных людей. Несовершенные грешные люди вокруг нас постоянно создают и будут создавать ситуации, которые будут брать нас на излом. Помните, Самсон в результате своих нескольких неправильных решений попал в ситуацию, когда его искушали. Он оказался не готовым. Почему он оказался не готовым? Потому что еще до того он не поступал так, как говорил Бог. когда Бог говорил о том, что мы не вступаем в брак с человеком, который не знает Бога, с язычником, он это делал. И он не видел ничего сверхъестественного в этой ситуации, пока он пришел к той ситуации, когда его жизнь практически была потеряна. Почему? Потому что этот человек в тот день, когда он мог принять решение, принял его неправильно. И он поставил себя в ситуацию, когда он провалил экзамен, и когда его дом разрушился. В книге Судей, в 16 главе, эта история описана, вы можете почитать. Еще одна причина, почему испытания неизбежны. Мы живем в мире, несущем на себе проклятие греха. Катастрофы, природные катаклизмы, болезни, различные обстоятельства, которые вне нашего контроля, они случаются, и они ставят нашу жизнь под удар. И они берут на излом нас. И вот здесь очень важно, на чем мы стоим. Помните, Иов заболел? Помните его реакцию и реакцию его жены? Реакция его была: Бог дал, Бог взял. Реакция жены была: прокляни Бога и умри. Это очень большая разница между двумя подходами. Один строил на твердом основании, она строила на песке. Тоже была, скорее всего, благочестивая, тоже внешне выглядела, может быть, как та, кто поклоняется Богу. И во всяком случае, в их родстве знали Бога, ясно написано. Бытие, 3 глава, 17 стиха. Адам уже сказал: «За то, что ты послушал голоса жены и ел от дерева, которым я заповедал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя. Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Тернии и волчьи произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься». Это описание реальности. И когда Бог описал эту реальность, Он не описал и сказал, что вот вы теперь будете жить и мучиться. Он сказал о том, что я покажу вам путь через Иисуса Христа, как вы можете поражать. Это то, о чем Христос здесь говорит. Он говорит о тех, кто может побеждать. Еще одна причина. Мы окружены враждебными силами в духовном мире. Посмотрите послание к Ефесянам, 6 глава. «Облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостоять в день зло и все преодолевши устоять». Это то, что нам нужно с вами, братья и сестры. Это то, ради чего мы пришли сюда сегодня, поклоняясь Господу. При всех этих нагрузках мы можем устоять только тогда, когда мы строим свою жизнь, строим свои решения на реальных словах Иисуса Христа. Мы говорили о неизбежности испытания. Давайте несколько слов посмотрим на готовность к испытаниям. Что делать, чтобы быть готовым? Как подготовиться? Практически что сделать? «И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, налегли на дом тот, и он упал, и падение его было великое». Почему? Не готов был в фундаменте. Основание было неправильно. Как исполнение слова делает человека устойчивым в испытаниях? Во-первых, когда мы живем, основываясь на слове, мы подчиняем себя авторитету Иисуса Христа. Это очень важно. То есть мы живем на земле, мы знаем авторитет, мы знаем, кто является хозяином всего. И тогда, когда мы попадаем в трудную ситуацию, мы знаем, каким образом мы можем довериться этому авторитету. Апостол Петр когда-то во втором послании, в первой главе, говорил об этом процессе, как вот шаг за шагом мы возрастаем в укреплении своего сознания в авторитетности Иисуса Христа. Посмотрите, как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою, которыми дарованы нам великие драгоценные обетования, дабы вы через них сделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похоти. То вы, прилагая к всему все старание... Дальше смотрите, ступенька да со ступенькой. Смотрите, покажите в вере вашей добродетель, следующая ступень рассудительности, следующая ступень воздержания, следующая ступень терпения. Таким образом, ступенька за ступенькой. Речь идет о том, что нам нужно научиться доверяться Божьему авторитету в маленьких вещах, тогда мы сможем доверяться Ему в больших вещах. Мы знаем, что решения, которые мы принимаем на основании Слова Христа, они верны. Это не просто на авось, это не просто предположение, это не просто потому, что у меня сейчас настроение к этому есть. Мы знаем, что они объективно верны. И поэтому, когда мы живем таким образом, мы закладываем правильное будущее. Например, родители, которые выполняют свою обязанность, свою ответственность, воспитывая детей, они закладывают хороший фундамент, чтобы потом, когда дети вырастут, им проще было с ними. Им проще было оградить их от всяких ненужных путей, от всяких опасностей, которые существуют. Еще одна причина, которая делает человека, который исполняет слово, устойчивым, заключается в том, что он, исполняя слово, приобретает навык доверия Богу. Он уже знает, как это делать. Когда человек первый раз идет по какой-то дороге, он еще не уверен, он не знает, где повернуть, он не совсем уверен, как, он еще карту открывает. Но когда он уже 150-й раз ездит по этой дороге, он уже не думает. Он уже делает это автоматически. Вот это то, что касается нас. Бог ставит нас и дает нам маленькие какие-то трудности для того, чтобы мы научились полагаться на Него. И когда мы полагаемся на Него, тогда Он даст нам еще возможность, и еще возможность, и еще возможность. И мы будем расти. Мы будем привыкать навык хождения за Иисусом Христом. Иакова 1 глава. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание веры вашей производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». И последнее. Почему человек, живущий на основании Писания, будет твердый всегда? Мы уже перечислили эти три причины. Мы говорили, что есть для этого важные причины, связанные с подчиненностью авторитету Христа, причины с верностью принятых решений, причины с навыком, приобретением навыка доверия Богу. Последнее. Исключение обстоятельств, ведущих ко греху. То есть, когда мы послушны Христу на этапе, который еще, ну знаете, не совсем можно назвать грех, но о котором Христос говорит и ясно показывает, что это неправильно. Когда мы послушны Ему на этом этапе, мы оградим себя от тех ситуаций, в которых мы уже не способны будем себя контролировать. Посмотрите первый псалом. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, который не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но вместо этого он не идет туда, где ему нужно будет стоять, потому что он может, не хватит силы у него там выстоять. Возможно, что он не способен будет все это переварить сразу. Эта толпа утянет его за собой, поэтому он слушается Христа на том уровне, на котором он способен себя контролировать. На самом первом уровне, как только он услышал, он не ходит по советам нечестивых, он не стоит на пути грешных, он не сидит в собрании развратителей, но вместо этого в законе Господа воля его. Таким образом, для того, чтобы устоять в испытаниях, которые, естественно, приходят в нашу жизнь, есть один выход. Этот выход в самых маленьких вопросах, в которых вы можете это делать, строите свою жизнь на основании Слова Иисуса Христа. И последнее – благоразумие в результатах жизни, прочность упования. Вы знаете, благоразумие – это радостное преодоление. День испытания придет, но благоразумный человек будет переживать радость в испытаниях, в скорбях, в реальных трудностях. Почему? Потому что он будет преодолевающим. Он будет тем, кто будет побеждать. Он будет тем, у кого будет основание для победы. 25 стих. «И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал». Почему? Потому что основан был на камне. В этом радость. В этом радость, когда рухнет все вокруг, когда вы видите, что реально была опасность, но вы выстояли. Выстояли почему? Потому что основаны были на Иисусе Христе. Не на человеческих подпорках, не на своих идеях, а на Его практическом слове. Потому что действовали так, как Он говорит. Вот почему в Новом Завете так много предупреждений о важности практического исполнения Священного Писания. И посмотрите безрассудство. Если благоразумие – это радостное преодоление безрассудства, с другой стороны, напротив, «и пошел дождь, и разлились реки,
и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и падение было великое». Вы знаете, братья и сестры, эта точка ожидает каждого из нас. Финальная точка. Будет финальная точка нашей жизни, будет та точка, когда испытываться будет наша жизнь, когда мы предстанем пред Богом. Это, знаете, касается не только от того, что где сегодня люди проигрывают, где они сегодня падают, где они сегодня не выдерживают, но будет та точка, в которой мы будем видеть финальный результат нашей жизни. Вот этот финальный результат, может быть, только два результата. Первый результат – это прочность, это уверенность, основанная не на нас, а на Боге. Второй результат – разруха, великое падение. Заметьте, Иисус Христос не дает здесь среднего. Он говорит на камне, на песке и еще на самане. Или на каком-нибудь еще человеческом изобретении. Везде Иисус Христос говорит о том, что существуют только две категории. Я хотел бы сегодня задать вам вопрос, в какой категории вы? Где вы сегодня? Как вы сегодня конкретно относитесь к словам Иисуса Христа? Посмотрите, пожалуйста, на свою жизнь. Посмотрите на ваши решения. Не на внешность, не на атрибуты, не то, каким образом вы представляете себя людям. Посмотрите на практику, на реальность действий. О том, где вы, что генерирует ваши действия. На чем вы стоите? Благоразумно ли вы? Можете ли вы в своем сердце быть уверены в том, что вы основаны на Христе? В том, что ваше действие, оно продиктовано не тем, чтобы найти возможность оправдать свое нежелание послушаться Христа, а ваша жизнь сосредоточена к тому, чтобы искать: «Господи, я хочу быть правильной женой. Господи, я хочу быть настоящим мужем. Господи, я хочу быть сыном или дочерью такой, которой Ты хочешь видеть. Господи, я хочу быть членом церкви, сотрудником на предприятии или начальником, кем Бог вам дал быть. Хочу быть таким человеком, который стремится к тому, чтобы каждую точку своей жизни базировать на непоколебимом Божьем Слове». Является ли это сегодня вашим описанием? Иакова в первой главе еще два стиха я прочитаю, и мы будем молиться. «Посему, отложивши всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Будьте же исполнители слова, а не слышатели, только обманывающие самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникнет в закон совершенный, в закон свободы и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании». Пусть это будет описание вашей жизни.